Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. В Челябинском военном суде продолжается допрос свидетелей по делу об издевательствах над Андреем Сычевым. В Чите милиция задержала группу правозащитников из Приморья, которые направлялись в Петербург на саммит Большой Восьмерки. В Лондоне вспоминают жертв терактов прошлого года. В Челябинском военном суде продолжается допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Сегодня еще один сослуживец Сычева заявил, что перед процессом на него оказывалось давление с тем, чтобы он отказался от своих показаний. Подобное заявление накануне сделал еще один солдат танкового училища. На скамье подсудимых трое военнослужащих, младший сержант Александр Сивяков и рядовые Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. В Ингушетии предотвращен взрыв на военном складе. Как сообщили в МВД республики, ночью часовой заметил, что на территорию погранотряда был переброшен через ограждение большой сверток. Прибывшие на место саперы установили, что в нем находятся емкости с бензином, гранаты и взрыватель. Самодельное взрывное устройство было обезврежено. В Чите задержаны правозащитники из Приморья, направлявшиеся в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Надежда Корчевная и шесть ее спутников из Находки. Все они члены местного отделения Объединенного гражданского фронта. Ехали на Неву, чтобы принять участие в акциях антиглобалистов, приуроченных к саммиту Большой Восьмерки. Как сообщила Надежда Корчевная, еще накануне представители компетентных органов не советовали им ехать так далеко. Правозащитники не послушали. Тогда из их машины загадочным образом исчезли все документы. Взяли справки в милиции, восстановили билеты, но далеко не уехали. Под Хабаровском два зашли представители транспортной милиции и сказали, есть указание без билетников с поезда снять. Но убедившись, что все справки в наличии, ушли. А перед Читой вновь вернулись. Не только придрались к справкам, но и положили всех на пол, лицом вниз. В Чите все семеро были сняты с поезда и определены в камеру линейного отделения милиции. Правозащитники не сомневаются. Дело не в документах, а в их убеждениях и в целях их поездки на берег Невы. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистической партии Александр Мороз. За него проголосовали 238 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Морозу отдали голоса депутаты от его собственной партии, коммунистов и партии регионов. Депутаты от «Нашей Украины» блока Юлии Тимошенко в голосовании не участвовали, говорит лидер партии регионов Виктор Янукович.
В конце концов, серьезные политики, а я отношу Мороза к серьезным политикам, мне кажется, комфортно себя чувствовать в этом оранжевом сообществе не могут. Можно до какой-то поры тратить усилия на то, чтобы объединить необъединяемое, поверить тем, кому вообще верить нельзя, но бесконечно это быть не может.
Сказал Виктор Янукович. В Бишкеке минувшей ночью совершено нападение на гражданина Великобритании Шона Дейли. С огнестрельными ранениями он доставлен в реанимацию. Дейли занимался разработкой золоторудного месторождения на севере Киргизии, сообщает Интерфакс.
Радио «Свобода». Новости.
На севере сектора Газа израильские военные возобновили утром авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Убит боевик группировки «Хамас», трое ранены. В четверг в ожесточенных столкновениях погибли по меньшей мере 20 палестинцев и израильские военнослужащие. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания назвал ввод войск в сектор Газа преступлением против человечности. Израильские подразделения пытаются найти и спасти военнослужащего, захваченного экстремистами 25 июня. Другая цель операции – остановить ракетные обстрелы территории Израиля. В Великобритании сегодня проходят траурные службы, посвященные первой годовщине лондонских терактов, в которых погибли 52 человека и около 700 были ранены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
В Лондонском соборе Святого Петра сегодня поминальная служба. На местах терактов открываются мемориальные доски с именами погибших. Представители разных религиозных конфессий проводят службы в нескольких лондонских храмах. Вечером в Риджент-парке состоится церемония поминовения погибших, на которую приглашены родственники и те, кому посчастливилось остаться в живых после взрывов в метро и автобусе. За несколько дней до годовщины терактов газета «Таймс» совместно с компанией ITV News провела обширный опрос среди британцев разных вероисповеданий с целью следить изменения мнения, ни общественного мнения. Почти 80% британцев-мусульман ответили, что в обществе усилилось недоброжелательное отношение к ним, при том, что всего 60% от общего населения считают это утверждение верным. Согласно результатам опроса, каждый шестой мусульманин, живущий в Британии, согласен с террористами-смертниками в аргументах, но считает их методы ошибочными. И более 1/10 опрошенных считает террористов святыми мучениками. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
США провели консультации с другими членами Совета Безопасности ООН по вопросу о возможных мерах в ответ на ракетные испытания КНДР. Совет Безопасности ООН на закрытом заседании единодушно осудил запуск северокорейских ракет. Япония распространила среди членов Совета проект резолюции, предусматривающий введение экономических санкций в отношении КНДР. Президент США призвал выработать единую позицию по этому вопросу.
Мы хотим найти дипломатическое решение этой проблемы. И лучший способ для этого – выработать единую позицию и сказать Ким Чен Иру, что мы надеемся, что Северная Корея будет соблюдать нормы международного права.
Сказал Джордж Буш. Россия и Китай заняли умеренную позицию. Бывший американский солдат не признал себя виновным в убийстве иракской семьи и изнасиловании девушки. Суд над ним проходит в городе Луисвилл, штат Кентукки. 30 июня Стивен Грин был уволен из армии после предъявления ему обвинений. Речь идет о событиях 12 марта в окрестностях города Эль-Махмудия, где была убита семья из 4 человек, в том числе 5-летний ребенок. 16-летняя девушка перед смертью была изнасилована. С участием в преступлении подозреваются еще 4 военнослужащих, которые продолжают нести службу в армии. В Иркутской области в районе горы Безымянной вторые сутки продолжаются поиски пропавших туристов. По информации МЧС, 3 человека отправились в поход 25 июня и не вернулись в назначенный срок. Связи с ними нет. Один из туристов страдает эпилепсией. В операции участвует около 10 спасателей. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. В эфире «Час прессы». Законы, которые принимают, особенно в последнее время, к концу весенней сессии, депутаты Государственной Думы, вызывают серьезную критику не только правозащитников, но и вполне лояльных власти политиков. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов критикует «Единую Россию» за отмену графы против всех. А председатель Центра избиркома Александр Вишняков вообще призывает депутатов Госдумы снять с рассмотрения поправки в избирательное законодательство. Депутатов, однако, это не останавливает. Последний закон, вышедший из стен Государственной Думы, предоставляет президенту страны право использовать за рубежом подразделения вооруженных сил и спецслужб для участия в антитеррористических операциях. Сегодня мы отсюда, из Петербурга, попробуем подвести итоги весенней сессии Государственной Думы, чтобы определить, в какой стране и по каким законам будут отныне жить россияне. В петербургской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов и корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Александр Самойлов. Слушатели могут принять участие в нашей беседе, позвонив по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212, а также прислать свои сообщения по телефону пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент везде – Радио Свобода. Нашим слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос. Какой из принятых в последнее время Государственной Думой законов вызывает у вас наибольшее возмущение? Но вначале традиционная рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации».
Час прессы. Что происходит?
С 1 июля петербуржцы перестали получать газеты и журналы. Это произошло из-за реформы в управлении Федеральной почтовой связи Петербурга-Ленинградской области. Главные редакторы ведущих петербургских газет, крайне обеспокоенные сложившейся ситуацией, обратились с открытым письмом к властям города. Мы связались с одним из них, главным редактором газеты «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, Светланой Камека, и попросили прокомментировать происходящее. Светлана, добрый день. Светлана, скажите, почему петербуржцы перестали получать газеты и журналы? Как это объясняют в Управлении Федеральной почтовой связи Петербурга?
В управлении управления Федеральной почтовой связи. Хотелось бы, конечно, услышать комментарии от ее директора Игоря Самылина, но, к сожалению, где он находится, так до сих пор неизвестно. По одной версии в Москве, по одной он находится все-таки в Питере. Комментариев он не дает. Мы вчера с огромным трудом вытащили его из пресс-секретаря ОФПС Александра Черкасова. Она сказала, что проводится небольшая реформа, это с ее слов. Но главная особенность ее такая, что сократили количество отделов доставки периодики. И, соответственно, ушло очень много почтальонов, которые якобы сейчас не могут и не соответствуют нынешнему времени, потому что им придется пользоваться в том числе компьютерами. И, соответственно, разносить почту некому, она так и осталась лежать на складах.
А какие-то меры власти предпринимают вообще? Есть ли надежда на то, что в ближайшее время газеты будут доставлять почтовые ящики граждан?
Как мы вчера узнали, в ФПС уже по своим каналам, там сейчас сформировали срочно мобильные группы, набрали людей уже даже гораздо за большие деньги, чем платили почтовикам предыдущим, чтобы они разносили почту. Но у нас звонки пока еще в редакцию продолжаются, все-таки периодика поступает, видимо, не везде. И наши газеты «Комсомольская правда» и «Советский спорт» еще не до всех читателей доходят, к огромному сожалению. Вот так вот.
У меня вот такой вопрос. Гражданин, когда подписывается на газету, это он заключает договор с почтой или это газета заключает договор с почтой?
Гражданин, к сожалению, газета никак не может повлиять на ситуацию на ОФПС, потому что по существующим договорам они практически не несут никакой ответственности. ОФПС отвечает только перед, собственно говоря, подписчиком. И то у нас, мы даже давали небольшую справочку в газете, у нас наши читатели, они могут пожаловаться только в ОФПС по московскому адресу, а практически никакой юридической силы наши питерские почтовики не имеет.
А у вас договор есть вот в письменном виде, который, в соответствии с которым должны разносить?
Вот прямо под рукой у меня сейчас нет, но практически я говорю, что у ФПС никакой ответственности нет.
Но у меня просьба, мне в Москву перекиньте договор, как найдете, по факсу 692-31-79. 692-31-79, это московский факс. Хорошо. Я постараюсь разобраться и помочь.
Светлана, это депутат Государственной Думы, заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Алексеевич Попов был. Спасибо вам большое, Светлана. Желаем вам удачи в вашем творчестве.
Час прессы. Что происходит?
Мы беседовали с главным редактором газеты «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге Светланой Камеко. Теперь вернемся к нашей теме. Давайте послушаем обзор, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Волович.
Квартире по всему миру. Терроризм раздавили в третьем чтении. Террористов пустили в расход. Вот лишь некоторые заголовки статей, комментирующих принятие Госдумы в третьем чтении большого законопроекта, изменяющего нормы сразу полутора десятков действующих законов, тем или иным образом связанных с борьбой против терроризма, экстремизма и отмывания денег. Независимая газета пишет, что президент получил право с января 2007 года принимать решение об использовании российских спецподразделений в зарубежных операциях. Расширяются полномочия ФСБ, которая теперь сможет бороться с терроризмом, нарушая ряд конституционных прав граждан без разрешения суда. Например, в ходе контрразведывательных операций органы безопасности теперь имеют право нарушать право граждан на неприкосновенность жилища, переписки и телефонных разговоров без предварительного решения суда, с условием, что они уведомят их в течение 24 часов, а в течение следующих 48 получат санкцию, либо прекратят свои неконституционные действия. В течение суток ФСБ должна уведомить о своих действиях прокуратуру. Суды в этих делах принимать участие не будут. Деньги, полученные за сообщения о терактах и террористах, предполагается налогами не облагать, а средства массовой информации, которые будут аккредитованы в зонах проведения контртеррористических операций, окажутся под большим контролем. Кроме того, дополнительной мерой вводится конфискация имущества, сопровождающая наказание за преступления, предусмотренные несколькими десятками статей Российского уголовного кодекса. Этот законопроект был вынесен на обсуждение палаты и одобрен в первом чтении еще в марте 2006 года. Дальнейшее рассмотрение должно было пройти осенью, однако казнь четырех сотрудников российского посольства в Ираке заставила парламентариев поторопиться, тем более что президент уже публично отдал приказ о проведении операции возмездия по уничтожению террористов, убивших российских дипломатов. Возможно, возможность внесудебных казней развязывает спецслужбам руки. Это уже пишет «Новая газета», комментирующая заявление Путина об операции «Возмездие». Теперь, руководствуясь поручением Путина и неформально узаконенной практикой внесудебных расправ, любой политический иммигрант или критик режима, названный, например, экстремистом в свете последних законодательных инициатив, может быть уничтожен на основании оперативных данных и негласных решений, принятых в тиши лубянских кабинетов. Безо всякого судопроизводства, адвокатов и последнего слова подсудимого. Поручение президента Путина российским спецслужбам возвращает страну к временам, когда наказание за преступление назначалось не судом, а политическим руководством, резюмирует «Новая газета».
Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Валович, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязунков. В эфире «Час прессы». У нас в студии депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов и корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Александр Самойлов. Сергей Алексеевич, как вы оцениваете этот закон? Насколько мне известно, вы выступили с рядом поправок к нему, и они были отклонены.
Вы знаете, закон называется «О внесении изменений в законодательные акты в связи с ратификацией Конвенции о предотвращении терроризма». Конвенцию действительно нужно было ратифицировать, мы ее ратифицировали. Но закон-то гораздо шире. Он, кроме тех норм, которые нужно было принять в связи с ратификацией, действительно нужных норм, он еще вводит целый ряд норм, в достаточной степени спорных. Это так я говорю мягко, а по моим понятиям абсолютно вредных. И отчасти про эти нормы вот только что Валович нам рассказала, но есть и другие нормы. Ну, например, вот так или иначе, хоть там через 72 часа или 48 часов, но суд дает разрешение на нарушение прав граждан. Где это решение суда хранится? Вы думаете, дальше в суде? Нет. ФСБ его забирает, забирает все материалы и относит себе. То есть потом в судебной системе все эти решения проанализировать, понять, где это можно было, где это нельзя, невозможно. То есть можно найти будет судья такого судью, который будет давать разрешение буквально на все. И никто дальше даже в судебной системе об этом уже знать не будет. Далее. Кто может оспаривать действия суда? Ну, вот написано, что может прокуратура. Если поступают туда жалобы, они забирают из ФСБ материалы и их рассматривают. Я говорю, давайте мы добавим еще уполномоченного правам человека. Вопрос стоит о правах человека. Говорят, Сергей Алексеевич, нет, этого писать не нужно. Уполномоченный и так имеет право, это записано в законе о уполномоченном, зачем же нам будем писать? А я говорю, а зачем же вы тогда прокуратуру написали? В законе о прокуратуре тоже сказано, что она имеет право истребовать материала. Ответа нет. Ответа нет, потому что мне совершенно ясно, что сделано для того, чтобы прокуратура могла делать, а уполномоченного лишний раз не упоминать, чтобы граждане ему не писали, чтобы у него не было лишний раз оснований посмотреть.
Сергей Алексеевич, а вышестоящие судебные органы, они могут затребовать это для проверки законности внесения таких решений?
Сами по себе не могут.
Вот по этим поправкам, которые вступают в действие?
Не могут, потому что решение в суде не хранится. У кого они будут затребовать его? Затребовать они его могут только в одном случае. Я скажу, в каком. Если суд отказал органам ФСБ, то орган ФСБ может это решение оспарить в вышестоящем суде, отказ, и тогда вот только это попадет в вышестоящий суд.
А противная сторона не может в вышестоящем суде?
А нет противной стороны.
Ну, гражданин, чьи права нарушены?
В законе не сказано. Нет, но гражданин может любые решения, нарушающие права и свободы граждан, обжаловать. Но не судебное же решение он может обжаловать-то. И потом, как он может его обжаловать? Это
он просто не будет поставлен просто-напросто в известность.
Нет, он будет, может быть, поставлен в известность. Но обжаловать-то крайне сложно самому. Я думаю, даже и невозможно. Теперь дальше. Вопрос о посылке вооруженного контингента за границу. В Конституции совершенно явно сказано, что вооруженные силы за границей использовать можно только с разрешения Совета Федерации. Это специальная воля, чтобы один человек не мог совершать такие действия, которые в конечном итоге могут привести просто к войне. Здесь говорится, мы же не вооруженные силы посылаем. Мы посылаем вот ограниченные подразделения ФСБ. Но я хотел бы обратить внимание, что слова «вооруженные силы» в Конституции — это не то, что понятие «вооруженные силы» в обыкновенном законе. Это же не означает, что вы можете какой-то полк просто взять, перевести в ФСБ и направить его за границу воевать, потому что он уже не вооруженные силы. Не так, конечно. Но, тем не менее, то, что у нас строится, называется строительством вертикали. Вот президент может все. Кстати, я могу сказать, что войска у нас в действительности были случаи, посылали за границу. Совет Федерации давал на это разрешение. Это происходило, естественно, в закрытом режиме обсуждения. И судя по тому, что я не видел публикации по поводу в прессе, то утечек не было. Утечек просто, информации не было. Но вот здесь решили, что лучше самому решать все. Хотя, может, это так считают в качестве федерации. И последнее, что я еще здесь хотел бы сказать. Что я делал уже в плане защиты сотрудников ФСБ. Ведь если, ну, в данном случае президент, теперь уже без согласия Совет Федерации, отправит кого-то, ну, даже не убить, а выкрасть в Соединенных, в какой-нибудь сопредельной стране человека, чтобы привести его сюда и судить. Как, допустим, в свое время Израиль выкрал в Южной Америке нацистского преступника, привезли его в Израиль и там судили. Но эти люди, которые туда поедут, это с нашей точки зрения они герои. С точки зрения страны, где они будут, это преступники, совершающие похищение людей. И если их там поймают, их там будут судить и дадут им срок. И они будут там сидеть. Так я говорю, что вот о тех сотрудниках ФСБ, которых мы туда посылаем, нужно позаботиться об их семьях, чтобы в таком печальном случае их семьи, их семьям компенсировалось. Нет, комитет предложил отклонить. И Дума послушно согласилась. Ну, меня это удивляет. Может быть, ведь в комитете по безопасности полно спецслужбистов. Может быть, это потому, что в комитете заседают полковники и генералы, а посылать будут лейтенантов и капитанов, о которых вот уж как-нибудь Мавр сделал свое дело, Мавр посидит.
Валентин из Рязани, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел напомнить еще приказ Грызлова 714-740 о массовых беспорядках, о фильтрационных пунктах. Учитывая вот эти последние, значит, поправки, нарушающие закон граждан, учитывая там некоторые события в пенитенциарной системе, мне кажется, устраивается четкая система, и аналогично пиночетовской. Спасибо. Вы, может быть, скажете что-нибудь?
В частности, можно добавить, что вот буквально на этой неделе депутаты Госдумы будут вносить поправки в закон о собраниях, митингах и демонстрациях. Это по предложению парламента Кабардино-Балкарии будет дополнен список запрещенных для их проведения мест. И теперь нельзя будет митинговать перед правоохранительными органами, иными федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Что вы думаете по этому, Сергей Алексеевич?
Я думаю, что законопроект будет отклонен.
Почему?
Это такого сорта местная инициатива, как правило, в Думе отклоняются. Я, кстати, про другую местную инициативу хотел бы сказать. Может быть, это для кого-то и приятное. Может быть, нас жители Петербурга услышат. Но вот не сейчас так. Сейчас, говорят, передатчик отключили. В 2 часа, да?
До 2 часов.
Да. Тут ситуация вот какая. Совсем недавно Государственная Дума рассматривала законопроект о том, чтобы... 2 законопроекта. Один, чтобы труженики тыла могли получать вторую пенсию, а вторая, чтобы блокадники могли получать вторую пенсию. И тот, и другой законопроект носило законодательное собрание Санкт-Петербурга. И депутаты «Единой России» не голосовали за эти законопроекты. А теперь вот вносят через 2 месяца или там через 3 месяца, вносят законопроект сами.
Тот же самый.
Да, о том, чтобы блокадники могли получать вторую пенсию. Ну, я вот просто думаю, чем это вот может объясняться. Ну, первое объяснение, что депутаты как-то поняли, что они были неправы. Ну, слава богу, если пришло такое понимание. Второе, что депутаты и сейчас против этого. Но им вот президент велел принять такой закон. То есть президент поддержал оппозицию, которая голосовала за закон. Ну, об этом широко не говорится, президент у нас достаточно скрытен. Но вот, тем не менее, принял такое решение. Третий возможный вариант. Что они и тогда, может быть, хотели принять, но те, кто вносил не по чину. Ну, вносило законодательное собрание Петербурга, которое контролируется теми же единороссами. Ну, это какие-то маленькие единороссы. Ну, что это такое? То ли дело, вот солидные единороссы внесут. Не по чину, ребята, берете. Это мы можем вносить. Вот мы, Грызлов, там, Иванова, там, еще кто-то. Вот, вот это да.
Есть еще один вариант, Сергей Алексеевич. Да? Ну, что такое инициатива, внесенная региональным законодательным собранием? Не Единой России, да, а просто региональным собранием, да? А вот гораздо лучше все лавры собрать в Государственной Думе. В таком случае. Ведь кто узнает про инициативу петербургского ЗАГСа? Только петербуржцы. Про то, что ее отклонили. А вот про то, что, так сказать, приняли по инициативе Государственной Думы, об этом узнает вся страна.
Ну, я еще говорю, у меня, конечно, все-таки я надеюсь, что, может быть, некоторые единороссы поумнели, вот, скажем, Валентина Николаевна Иванова, которая 3 месяца назад не сочла нужным даже голосовать ни за, ни против, никак. За законопроект о второй пенсии для блокадников, о второй пенсии о тружениках тыла. А вот теперь вроде бы даже сама и подписала законопроект.
Ну, у Ивановой приближаются очередные выборы, и перспективы не так уж хороши.
А вот это, кстати, известно. Вот может быть самый вариант, что какое было отношение этой партии к гражданам, такое оно и есть. А нужно это им просто к выборам.
Людмила Ивановна из Смоленщины, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, господа уважаемые, вот как тут снизу видится. Мало что изменится в политике, карательной политике нашего правительства с принятием этого закона. Ведь мы всегда вводили свои войска, свергая без просьб чужие правительства. Кого нужно, кололи зонтиками. Кого нужно, травили, так, чтобы узнали или не узнали. Вот последний пример Юрия Щекочихина. Это, по-моему, только немножко поможет исполнителям. Их не будут безвестными могилы. Конечно, все это возмутительно. Не только до вас доходит, но и до нас вот снизу, что ну, невозможно. Наша власть стала, вот, по примеру Бытовому, врач и болезнь против больного. Я сегодня вспоминала уже эту фразу. Там, по-моему, все бесполезно. Вот смотрите, яблоко, вы заместитель. Вы профукали яблоко в провинции сами по своей вине. У нас, например, КГБист возглавляет. Найти его до сих пор невозможно. Вы, руководители, профукали. Мы шли миллионами за вами.
На Смоленщине.
Вот, да. А вот это... Нет, я имею в виду в самых России. Я в частности в Москве была, когда был марш вокруг там посадок.
Так, ну вот звонок оборвался по техническим причинам. Есть ли какие-нибудь...
Я полностью принимаю критику о нашей недостаточной работе. Это абсолютно правильно. Правда, к сожалению, точно такую же критику можно отнести практически к любой партии, включая даже такую распространенную, имеющую так много членов, как, скажем, КПРФ. Это очень жаль, потому что в действительности есть люди, которым близки в том числе даже и коммунистические идеи, и эти люди их вот не могут или не хотят, или уже не способны отстаивать. Точно так же, как люди, отстаивающие наши яблочные идеи, тоже вот беда это, правда беда.
Можно говорить о кризисе оппозиции?
Я бы говорил о кризисе демократического общества, а более широко.
И политической системы.
О политической системе, да. В том числе, разумеется, идет и вопрос о кризисе оппозиции. И о кризисе правящей партии тоже. То ровно туда же включается. Вы что думаете, что правящая партия это сама принимает решение? Вот собираются так и думают. Вот правящая партия предложила Путину возглавить ее. Так Путина-то избрали без поддержки правящей партии, заметим. И это просто попытка примазаться.
Нина Павловна из Химки, пожалуйста, мы вас слушаем.
Я услышала очень приятную новость, что труженикам тыла добавят вторую пенсию. Господи, какой же это Бог услышал. Я с 15 лет, 41-го года, и пока война не закончилась, мы трудились на полях, давали хлебушек фронту, все-все. И нет. Кто же это придумал? И когда это будет? Вот я что хотела сказать. Спасибо за понимание.
Спасибо вам, да, за ваш звонок. Дополнение, Сергей Алексеевич?
Да не наполнение. Речь буквально. Идет только о блокадниках, о тружниках тыла пока не идет. Если вы меня неправильно поняли, то извините. Я-то за то, чтобы тружникам тыла дать, они этого, безусловно, заслужили.
Спасибо большое. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Тема «Организация и я. Можем ли мы не сойтись характерами?» Организация может быть маленькой или большой, российской или иностранной, государственной или частной. И в каждой свои писанные и неписанные законы. Любой ли человек может приспособиться к любой корпоративной культуре? И что делать, если чувствуешь, что законы корпорации противоречат твоим внутренним убеждениям? Гость студии – психолог-тренер Леонид Кроль. Ведущая – Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинском военном суде продолжается допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Сегодня еще один сослуживец Сычева заявил, что перед процессом на него оказывалось давление с тем, чтобы он отказался от своих показаний. Подобное заявление накануне сделал другой солдат танкового училища. В Чите милиция задержала группу правозащитников из Приморья, которые направлялись в Петербург, где 15 июля должен открыться саммит «Большой восьмерки», сообщает корреспондент Радио Свобода. В Ингушетии предотвращен взрыв на военном складе. Как сообщили в МВД республики, ночью часовой заметил, что на территорию погранотряда был переброшен через заграждение большой сверток. Прибывшие на место саперы установили, что в нем находятся емкости с бензином, гранаты и взрыватель. Самодельное взрывное устройство было обезврежено. В Иркутской области в районе горы Безымянной вторые сутки продолжаются поиски пропавших туристов. Три человека отправились в поход 25 июня и не вернулись в назначенный срок. Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистической партии Александр Мороз. Морозу отдали голоса социалисты, коммунисты и партии регионов. Депутаты от «Нашей Украины» и блока Юлии Тимошенко в голосовании не участвовали. На севере сектора Газа израильские военные возобновили утром авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Убит боевик группировки «Хамас», трое ранены. В четверг в ожесточенных столкновениях погибли по меньшей мере 20 палестинцев и израильский военнослужащий. Израильские подразделения пытаются найти и спасти военнослужащего, захваченного экстремистами 25 июня. Более 30 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате взрывов и вооруженных нападений. Наиболее кровавым был теракт у шиитской мечети в городе Куфа к югу от Багдада, где погибли 12 человек. В Бишкеке минувшей ночью совершено нападение на гражданина Великобритании Шона Дейли. С огнестрельными ранениями он доставлен в реанимацию.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы здесь, в Петербурге, беседуем о законотворчестве депутатов Госдумы, о тех законах, которые они принимают, о тех, по которым предстоит жить россиянам. В петербургской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов и корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Александр Самойлов. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент везде «Радио Свобода». Николай из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать вот что. Сергею Попову совсем не нужно оправдываться. Слушательница не права, потому что «Яблоко» всегда было в меньшинстве. «Яблоко» делал и делает очень много для демократии в России.
Да я бы не сказал, что оправдываюсь. Я просто говорю о том, что работать-то нужно больше. И, к сожалению, этому мы еще не научились. Даст Бог, научимся.
Ирина пишет, пытаюсь вспомнить со стороны Думы, что вызвало бы обозрение, увы. Давайте посмотрим, какие еще другие законы Госдума принимала. Послушаем обзор, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Валовичей.
В весеннюю сессию Дума одобрила расширение понятия «экстремизм». В частности, как пишет «Независимая газета», предлагается признать экстремизмом воспрепятствование законной деятельности органов госвласти, избиркомов, а также должностных лиц этих органов, публичную клевету в отношении лица, занимающего государственную должность при исполнении им обязанностей. Осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды также предлагается признать в качестве проявления экстремизма. К экстремизму будет приравнена и пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой или национальной принадлежности. Создание печатных, аудио, визуальных и иных материалов, предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков экстремистской деятельности, также предлагается приравнять к экстремизму. Во втором чтении Госдума приняла поправки в избирательное законодательство. Графа «против всех» исключена из бюллетеней на выборах всех уровней. В третьем окончательном чтении Госдума приняла законопроект об отмене ряда отсрочек от армии. Не заставил себя ждать и Совет Федерации, утвердивший этот законопроект. А вот налоговые амнистии, судя по намерению депутатов радикально переписать законопроект ко второму чтению, россиянам придется ждать еще долго. Идея провести налоговую амнистию возникла в связи с прошлогодним посланием президента, заявившего, что необходимо сделать так, чтобы деньги российских граждан не пылились в заграничных банках, а работали на российскую экономику. Законопроект писали практически год. В любом случае, если не появится весомых аргументов в пользу безопасности налоговой амнистии для рядовых граждан и декларировать доходы придет 3,5 человека, как опасаются эксперты, идея налоговой амнистии будет дискредитирована, пишет «Время новостей». А другого шанса подвести черту под временем налогового беспредела государство не получит. Кстати, словосочетание послания президента, в результате которого и разрабатывалась налоговая амнистия, может получить дополнительный смысл, если будет реализована идея вице-спикера Госдумы Олега Морозова о придании этому документу прямой силы. Об этом пишут «Ведомости». По мысли Морозова, президент получит право распускать Госдуму, то есть в каком-то смысле посылать депутатов, например, куда Макар телят не гонял, в случае невыполнения его воли. Но это пока только идея.
Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович. Сергей Алексеевич, как вам эта идея вице-спикера Госдумы Олега Морозова наделить правом распуска Госдумы президента страны в случае, если депутаты будут плохо исполнять его послание?
Идея противоречит Конституции, а так ничего идея.
А почему она вообще появилась, как вы думаете?
Да я думаю, что Олегу Викторовичу прогнуться захотелось. Вот, собственно, и все. Для того ведь, собственно, и происходят такие вещи, как разделение властей там. Ведь разделение властей то же самое, это не самоцель. Но, когда исполнительная власть сама пишет для себя законы и сама же по ним работает, то она старается, уже начинает работать не на общество, а на себя, и в стране делается плохо. Вот как почтовики идти? Ну, вот взяли и не стали разносить, а договор написан так, что и спросить с них никак нельзя. Ну, вот, а граждане без газет сидят. А зачем граждане еще читать газеты? По телевизору все расскажут, покажут по Первому каналу.
Сергей Алексеевич, у меня к вам вопрос. Вот в связи со всеми этими изменениями в законодательстве, не кажется ли вам, что проявляется тенденция сужения наших возможностей? Наших, я имею в виду, вот нас как граждан, как избирателей, как россиян, да, наших возможностей, так сказать, высказывать свою позицию на выборах. Ну вот запретили графу против всех. Но не нравится мне, скажем, ни одна из ныне существующих политических партий. Вот, допустим, я там сторонник национал-большевистской партии Лимонова, ее нет в списках. А я не хочу голосовать ни за коммунистов, ни за Яблоко, ни за... Хочу голосовать за своих, так сказать, вот, которые, мне кажется, отвечают моим настроениям. Что же мне делать, не ходить на выборы? Значит, я лишаюсь права высказывать свою гражданскую позицию?
Ну, я бы и другой пример привел, гораздо более жизненный. Правдами, неправдами сняли какую-то партию, вот как Родину снимали на массе выборов. Ну и что гражданам делать, которые вот с этим никак не согласны? Следующий пример. Вот я, вы знаете, когда этот закон мы когда обсуждали, я Владимиру Николаевичу Плетину, превосходный, кстати, юрист, председатель нашего комитета, 4 раза задавал один и тот же вопрос. Владимир Николаевич от него уклонялся. Ну как, он хороший адвокат, чего же говорить-то. Вопрос вот какой. Жизненная ситуация. Внесли 2 человек, это еще может быть пока на муниципальных, скажем, выборах, или 2 партии. И одна из них сняла свою кандидатуру. Осталась одна. Причем сняли уже после напечатания бюллетеней. Бюллетени перепечатать нет времени уже, невозможно. И гражданин тогда остается безвыходной ситуации. То есть ему нужно либо голосовать «за», либо вычеркивать, а вычеркивание всех — это делание бюллетеней недействительным. Я просто напомню, что специально есть поправка, что голосование в определенных случаях по одной кандидатуре может быть, но тогда нужно печатать «за» или «против». А вот если получилось, что одна партия вылетела, осталась одна партия, то тогда вот никак. Я говорю, как это будете делать? Ну, Владимир Николаевич мастерски уклонялся от ответа на вопрос, хотя ответа у него просто не было.
Сергей Алексеевич, а вот в продолжение этой темы еще один вопрос возникает, да? Соответственно. Хорошо, вот я не пошел на выборы, тем самым я воспрепятствовал деятельности избирательной комиссии, правильно?
Нет, неправильно.
Ведь неправильно, да? Но, как мне кажется, задача избирательной комиссии — это организация проведения выборов.
Нет, ну давайте мы все-таки обсуждаем, потому что на самом деле они гипотетические.
Сегодня
тем более, что вполне достаточно предмета для обсуждения, да.
Сегодня во втором чтении поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности. Они будут обсуждаться на заседании Государственной Думы.
Да, и, скорее всего, закон сегодня же будет принят и в третьем чтении. По этому поводу я вот что скажу. Я думаю, что особой нужды в принятии этого закона не было. Потому что все те действия, которые там упомянуты, ну, почти все действия, они и так уголовно наказуемы. Это только просто вот надо привесить ярлык, что это экстремист. Воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти — это и так уголовное преступление. Ну или административное, если это мелкое. Вот там милиционера за руку схватил, это уголовное преступление или нет? Ну как схватил? Схватил, тут же отпустил, то это может быть административным. А если...
Пуговицу порвал.
Ну, в общем, ну понятно это всем. Вот, ну, несколько норм там ввели все-таки такую, это опасных. Скажем, оправдание экстремистской деятельности. Вот вы, допустим, что-то совершаете. А я говорю, что вы совершаете правильную вещь. А потом вдруг оказывается, что суд признает это экстремизм. Значит, я вас оправдывал, значит, я сам экстремист. Такая будет логика.
Экстремистов появится очень-очень много, наверное.
Я думаю, что экстремистов будут... Их много будет, они будут переписаны, но вытаскивать будут тех, которые нужны. Как, скажем, было при коммунистическом режиме, как и сейчас. Вот строить без нарушения законов невозможно. Отлавливали и отлавливают тех, кто каким-то образом вреден. Собственно.
Александр Иванович из Рязани, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господа, как меня слышно, нормально?
Прекрасно.
Скажите, пожалуйста, у меня общий вопрос. По поводу придания законам обратной силы, это правовое явление или нет? В качестве примера я приведу закон о страховых периодах. Я окончил институт в 57 году, раньше он включал трудовой стаж, так? Сейчас это отменено. Это придание закона обратной силы, по-моему. Спасибо.
Сергей Алексеевич.
Значит, Николай Иванович, придание закону обратной силы в юридической практике бывает. Вот, скажем, закон, улучшающий, отменяющий, скажем, ответственность за какие-либо деяния, они всегда, им всегда придается обратная сила. Скажем, вот была антисоветская деятельность, уголовно наказуемая. Убрали эту норму закона и всех вот выпустили, кто под ней сидел. Что касается того примера, который вы привели, то формально здесь никакой нет ни обратной силы, ничего другого нет. Здесь просто поступили иезуитски. Тот закон, вы можете получать пенсию разными способами. И вот по тому закону, который был раньше, вы сейчас можете получать пенсию, там этот нестраховые периоды будут учтены. Другое дело, что пенсию вы получите очень маленькую. То есть вот вы свободный человек в свободной России при свободном замечательном правительстве. И вы тоже свободно можете выбрать. Либо вы сохраняете свои нестраховые периоды, но при этом получаете очень маленькую пенсию, совсем мизерную. Либо вы получаете тоже небольшую пенсию, несколько побольше. Но вот при этом добровольно признаете возможность несохранения ваших периодов. И Конституционный суд, где я говорил, что это не конституционно, со мной не согласился. Сказал, что это вполне конституционно. Ну, вот такой у нас Конституционный суд.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Доброе утро, господа. Ну, во-первых, я хочу это сказать, что вы, так сказать, пропали на этом самом, на нормальном диапазоне, на нашем питерском. Это очень жалко, конечно. Вот. Но вот по поводу этих вот изменений, мне очень тоже странно слышать все это. Ну, вот вспомните, при старом еще законодательстве о выборах чудно и мастерски выбрасывали бюллетени, причем, так сказать, там по 15-30% там, вот, оказались проголосовавшими. Вот у нас, например, люди, которые умерли там полгода назад или там уехали на ПМЖ куда-то очень далеко. Вот. И вот насчет этого закона, так сказать, применяя войск, вот чудно бомбили российские бомбардировщики Сухуми, например. Все же это было, но у нас же, так сказать, законы все равно не исполняются, делали все, что хотели. А это чисто, вся эта дума, это чисто муляж, просто, так сказать, изображение каких-то, так сказать, шевелений для Запада.
Совершенно верно, Сергей. Вот я хотел бы знать, как вы нас слушаете, если в Петербурге, как сами сказали, не
слушаете. Я слушаю на такой же приемник, на который я слушал еще в 60-е годы. Такого же типа. Называется ТПС-58. Вот. А на все остальные это услышать нельзя, потому что, так сказать, это приемники, это муляжи приемников, они похожи на нас.
Ну, то, что вы сказали, Сергей, это я с вами абсолютно согласен. Что, у нас происходит, это видимость, создание видимости демократии.
Я напомню нашим радиослушателям, что сейчас профилактика проходит приемника на частоте 71,24 МГц до 2 часов, до 14 часов по московскому времени. Александр Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, известно ли уважаемому вашему гостю, депутату, что Сбербанк несколько дней тому назад отменил выплату компенсации по вкладам, которые были до 91 года, и старики, вот, которые еще остались жить, они теперь уже лишены права получить эту, и компенсация это ничтожная, но вот до особого распоряжения якобы отменили.
Нет, мне это слышу первый раз. Может быть, он зовет свой телефон, мы с вами свяжемся и постараемся узнать подробности.
Не, вне эфира. Сергей Алексеевич, изменения в избирательное законодательство. Два главных. Предлагается возобновить практику досрочного голосования и ввести новые, более жесткие нормы для отказа в регистрации. То, против чего выступает Александр Вишняков, председатель Центральной избирательной комиссии. Как вы к ним относитесь?
Ну, давайте вот мы обсудим вопрос о досрочном голосовании. Вот когда, скажем, на федеральном уровне, когда были выборы по округам, то досрочное голосование, может быть, еще имело какой-то смысл. Его не было, но оно, может быть, имело какой-то смысл. Когда? Допустим, вы живете в Петербурге, а поехали в Москву. Тогда там вы могли проголосовать только за партию, а вот за кандидата по округу не могли проголосовать. Тем самым ваши права, может быть, можно было считать несколько ущемленными. Но сейчас в любой точке России вы можете проголосовать за тот или иной партийный список. Зачем же нужно досрочное голосование? А я думаю, что досрочное голосование нужно потому, что в данном случае это уже партия «Единая Россия» понимает, что ей нужен дополнительный административный ресурс. Потому что сейчас в «Единой России» 2/3 в Думе, а 2/3 получить трудно, я думаю, невозможно на выборах, даже вот при том ресурсе, который есть. И не было такого количества, ведь они просто одномандатников подгребли. А многим из них снова хочется оказаться там. И поэтому давайте мы дадим. Там поднимут процент побольше, может быть, я и пройду. Так что этот закон, я думаю, скорее всего, будет принят. Что бы там Вишняков ни говорил. Потому что он касается тех, кто находится в Государственной Думе, касается их вот, личного уже, шкурнического, я бы даже сказал, свойства. И поэтому я думаю, что за него проголосуют. Ну, ура!
А сегодня русскоязычный Ньюсвик появил таблицу, в которой сообщает, что стоимость места в партийном списке «Единой России» колеблется от 1 до 10 миллионов долларов.
Меня интересует, по какому адресу вносят эти деньги. Так надо отправить налоговую службу, чтобы уж хотя бы налог-то проплатили.
Другая законодательная инициатива внесена законодательным собранием Карелии. Он нацелен на изменение закона о средствах массовой информации, которые постоянно хотят поменять что-то в нем. Предлагается запретить размещение объявлений об оказании услуг сексуального характера.
Ну вот у меня вопрос, а как они собираются делить, скажем, объявления о медицинском массаже, да, с объявлениями о сексуальных услугах, которые маскируются, скажем, под объявления о массаже? Или объявления, скажем, сауны, где люди действительно могут помыться, да, от объявления сауны, куда люди собираются для, так сказать, сексуальных утех? И кто будет определять разницу между одними и другими объявлениями?
Вы знаете, я думаю, что этот закон-то будет отклонен.
По тем же причинам, что он региональный.
Ну, и по тем тоже. Но вопрос-то ведь вот какой, что мы смотрим, что написано в газете. Если в газете написано, что продаются, что предлагаются медицинские услуги, то, ну, ради бога, печатайте такого сорта объявления. Это нужно уже просто не с газеты в данном случае будет поступать, а
с теми, кто размещает такие объявления.
Конечно.
Сергей Алексеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я ваш полный тезка. Значит, мне вот этот закон напоминает, значит, то беззаконие, которое было еще в 30-х годах, когда такие люди, как, значит, Судоплатов там, и Сталин, давали там, значит, указания, и люди Судоплатова выполняли, любой человек мог приехать куда-то убить царского генерала бывшего, какого-то социал-демократа, ученого, и вплоть до Троцкого. Но я знаю, что где-то в конце 50-х годов западные службы, может быть, с негласного разрешения из них правительств, стали жестче относиться к нашим оперативным службам. И многие массовые такие убийства пошли на нет. Может быть, и сейчас надо сделать какую-то контрмеру, чтобы такие преступления не творились. Спасибо.
Ну, это уже нам нужно обращаться к зарубежным радиослушателям очень высокого ранга. Может быть, если вы это оттранслируете в дни саммита, может быть, они услышат.
Сергей Алексеевич, хотел еще вот что у вас узнать. Вы слышали, что Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга, выступая в одной из московских новостях, заявила о своем желании, чтобы Владимир Путин оставался на третий срок. Буквально вчера и позавчера даже спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов заявил о том, что он не исключает проведение референдума о третьем сроке и считает, что Конституцию надо изменять. Вот вам не кажется, что и такие инициативы, которые исходят из Петербурга, они потом могут все-таки преобразовываться, как это часто бывало? Ну, например, с отменой графы против всех. Петербургский парламент даже раньше, чем Госдума, принял отмену этой графы. Что это может трансформироваться в общероссийские инициативы?
Да все может трансформироваться. Я думаю, что мы очень много уже обсуждали вопрос о третьем сроке, и вряд ли мы сейчас еще скажем нового. А подобного сорта высказывания, как мне кажется, не красит ни Валентину Ивановну, ни господина Тюльпанова. Вот, а я бы еще об одном законе хотел сказать, который был принят, правда, пока в первом чтении. Это закон о внесении изменений в закон об адвокатуре, об адвокатской деятельности, который создает дополнительные рамки для адвокатов и, по сути дела, повышает их зависимость от исполнительной власти и от органов вот этого адвокатского сообщества, которое уже давным-давно перестало быть выборным, а которое, по сути дела, это некие генералы от адвокатуры. И опасность здесь вижу вовсе не в том, что права адвокатов ущемляются, это тоже, конечно, плохо, но плохо-то в первую очередь для граждан, потому что адвокат — это что? Адвокат — это средство защиты гражданина. И если гражданин не может себя защитить даже с адвокатом...
Сергей Алексеевич, а вы не поясните, в чем суть этих изменений?
Суть изменений состоит в том, что адвокаты подпадают под больший контроль органов Росрегистрации, ну, далее подведомственных Министерства юстиции. Ну, например, в данный момент вопрос о прекращение полномочий адвоката решают органы, ну, адвокатское сообщество.
Адвокатская палата.
Адвокатская палата. На это отводится, если поступает соответствующее заявление, 3 месяца для рассмотрения вопроса. Нет, говорят, давайте вот рассматривать в 1 месяц. Если вы не рассмотрели, можем подавать в суд. Но это в Петербурге адвокаты, вот входящие в выбранные органы адвокатского сообщества, могут, может быть, даже и 2 или 3 раза в месяц собираться. А представь себе Якутию, где нужно лететь на самолете. Это там раз в месяц собраться, это проблема. А в других регионах как? Но другая норма – это вопрос о допуске, о большем, скажем так, допуске к адвокатским материалам, которые вообще его не должно быть. Вот тут адвоката может то затребовать, адвокат должен все сообщать. А с какой стати? Почему, если вы пришли и рассказали адвокату что-то, добровольно пришли, то адвокат вот, должен сообщать. Я думаю, что следующим шагом на этом пути, может быть, будет о том, что священники, если когда им приходят на исповедь, тоже в случае, если им поступили какие-то сведения, обязаны об этом сообщать. Только с тайной исповеди тогда уже не будет.
Но у нас же есть понятие пока еще адвокатская тайна, да? Пока оно не ликвидировано.
Так вот этот закон, он его и урезает. Этот закон, это понятие его обрезает.
Он уже в первом чтении принят.
Да, закон принят в первом чтении. Я бы сказал, что хотя органы, вот я тут с руководителем адвокатской палаты, господином Семеняко, Федеральной адвокатской палаты, как говорил, почему вы не используете свои возможности? Нет, как же мы используем? Ну, вот не вижу я вот этого, честно могу сказать.
А каковы ваши прогнозы? Примет Госдума это в окончательном чтении или нет?
Я по этому поводу будет создана комиссия, рабочая группа, которая будет этот закон править. В какой-то степени, я думаю, ухудшение произойдет. И вот такой типичный стиль. Знаете, вот есть в Думе некий стиль законов, когда подписано представителем всех партий. Это значит совершенно явно, что закон идет из администрации президента. Вот как есть подписи представителей всех партий, это прямо как клише.
Валентина Васильевна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господин Лизунков и ваш гость Сергей Яковлевич, по-моему. Вы знаете,
Сергей
у меня, наверное, просто будет риторический вопрос, может быть, странным он вам покажется. Вы знаете, когда же, наконец, Дума, столько времени она работает, когда же, наконец, примут нормальные, твердые, устоявшиеся законы, когда кончится свистопляска с принятием законов, когда мы будем жить спокойно и дышать в нашей стране, какой угодно будет она, капиталистическая, демократическая, неважно. Понимаете, народ устал, и мы хотим спокойно жить. Ответьте, пожалуйста, спасибо.
Отвечу. Я хотел бы предложить еще немножечко набраться сил и избрать другой состав Государственной Думы. Я думаю, при этом составе Государственной Думы у вас не получится. А я бы еще об одном законе, у нас еще несколько минут есть,
да,
хотел бы
сказать. Да, пожалуйста.
Это закон встретил достаточно широкий резонанс в обществе. Это закон об отсрочках военнослужащих. Об этом вот и Волович говорила. Вы знаете, да, конечно, приходится какие-то меры принимать, и в том числе и со срочками тоже приходится принимать решения. И в этом плане я не могу сказать, что все можно оставить как есть. Но когда принимаются такие отсрочки, по которым, скажем, призывают в армию, дают возможность призывать сельских учителей, которых всего-то на всю страну 300 человек, и при этом, скажем, 300 деревень останутся без учителя, а вы получите вот что, роту вы получите, да? Я не думаю, что это идет на пользу нашей стране. И примерно такова же продуманность и многих других отменяемых отсрочек. Причем сами военные публично признали, что при всем шуме, который вот тут возник, реального повышения числа призываемых здесь не будет. Оно будет очень небольшое. Но вот закон нужно принять, нужно красиво щелкнуть каблуками, отрапортовать. А главного того, чтобы наши вооруженные силы строились соответствующим образом, не происходит, к сожалению. Беда ведь даже с переходом контрактной службы, о котором постоянно говорится, ведь мы даже видим, что та же дедовщина имеется и в контрактных войсках. С этим не может справиться ни Министерство обороны, ни главнокомандующий. Вот беда-то.
Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы».
В нашей студии сегодня были депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов и корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Александр Самойлов. Вел программу Виктор Изенков, продюсер Николай Нажимов. Спасибо нашим гостям и нашим слушателям за участие в передаче. Напоминаю, что в 12 часов сразу после окончания нашей программы в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Тема выпуска. Совет Федерации рассматривает вопрос о разрешении президенту вести антитеррористические операции за рубежом. Антиглобалисты планируют акции во время саммита «Большой восьмерки». Дальневосточных правозащитников не пускают в Санкт-Петербург. А также репортажи на другие актуальные темы и новости экономики, науки и спорта.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.